Павел Петрович Бажов. Уральские сказы. Том 3. Очерки. Уральские были. В детские годы.
Ты что, не собираешься? Ревела уж.
Ладно, без сборов. Отдохнем.
Что ты? Отказали?
Объявил вчера надзиратель. К расчету.
Мать готова заплакать. Отец утешает.
Найдем что-нибудь. Не клином свет сошелся. На абаканские вон, которые едут.
Перед этими неведомыми абаканскими мать окончательно теряется. Краснеет нос, морщатся щеки и выступают крупные градины, слезы. Старается сдержаться, но не может. Отец вскакивает с табурета и быстро подходит к печку, где у него всегда стояла корневая чашечка с махоркой. Торопливо набивая трубку, сдержанно бросает.
«Не реви, не умерли!»
Мать, отвернувшись за лавку, начинает всхлипывать. «Я реву». Отец раздраженно машет рукой и с криком.
«Взяло! Поживи вот с такими!»
Захлопывает за собой дверь. Вмешивается бабушка. Она ворчит на мать, на отца, на заводское начальство и тоже усиленно трет глаза, когда доходит до абаканских. Днем приходят соседки посудачить, винят больше отца.
И когда угомонится человек? Мне Михаиле, когда еще говорил, непременно откажут твоему-то. Вон в Кричном он балаболку-то осадил, хоть стой, хоть падай.
Начинают припоминать отцовские остроты, но они так круто посолены, что передают их женщины только на ушко. Мать обыкновенно заступается за отца и, кажется, делает это не только от людей, но вполне искренно. Она даже горячится, что так редко бывает при ее ровном, спокойном характере. Вечером приходит отец. Красные воспаленные глаза показывают, что выпито немало. Однако на ногах держится твердо, говорит громко, уверенно. Удивляется тем дуракам, которые сидят в сысерти, как пришитые.
«Уедем, и дело с концом. На Абакане, небось, не по-нашему. Чуть кто зазнался, сейчас приструнят. А у нас что?» Попитан изъезжается, балаболка крутит, и царь ехидствует. А ты не моги слова сказать, терпи, потому у тебя тут пуп резан. Найдем место. Вон там как живут.
Отцу не противоречат. По опыту знают, что хорошего ничего из этого не выйдет. Мне, малышу, отцовские планы кажутся заманчивыми, и я засыпаю с думой о далеком крае, где все не по-нашему. Утром тяжелое раздумье. Как быть? Оставить домишко, покос, огород? Кому продать? А вдруг на Абакане не лучше сысерти? Бабушка и мать, конечно, против Абакана. Отец сдает.
Надо поискать где поближе.
Поближе, значит, к Белоносихе, на спичечный завод. Но туда редко удавалось поступить. Обыкновенно там было переполнено рабочими, и работали они за даром. На мельницах тоже ничего не было. Оставалось пытать счастье в городе. Отец недели на две, на три исчезает из дому. Мать усиленно работает днем и ночью. Вконец изводит глаза. Плетет широкие кружева или вяжет узорные чулки для заводских барынь. Не столько заработок, сколько взятка по женской линии. Отец приходит угрюмый. Нет работы. Ехать в Сибирь после неудачных поисков тоже не собирается. «Сходи к управителю-то», — говорит бабушка. Отец хмурится и бормочет.
«Да уж, видно, придется, мать. В поторжную, и то не попасть без этого».
Начинается выдержка.
«На той неделе побывай. После успения зайди.
Съедено уже все». Нападенные работы в заводе отец, однако, не выходит. Знает, что все равно не примут. Да и позором это считается для фабричного рабочего. Промышляет, чем придется. Рыбалкой, старательством, сенокошением и так далее. Мать слепнет над ажурными чулками уже из самого тонкого шелка. «Рассылка приходил. К управителю звали», – радостно сообщает она возвратившемуся с рыбалки отцу. «Это значит конец измывательству». Отец поспешно одевается по-праздничному и уходит. Возвращается веселый.
«Посылает в Полевской».
Начинаются сборы. Отец обычно уезжает на следующий день с попутными. «А мы с матерью и бабушкой перебираемся потом, когда уже он получит за половину». Случай, вроде описанного мне, пришлось переживать в детстве не один раз. Разница была лишь в подробностях. Места абаканских заводов иногда выплывали более близкие. Невьянский, Нязепетровский, прииск Качкарь. Иногда отцу удавалось устроиться на время в Екатеринбурге или на спичечном заводе в условиях еще более тяжелых, чем в Сысерте. Кончалось все-таки возвращением к своему месту, которое, как тяжелая гиря, тянуло в кабалу к тем же владельцам сысерских заводов, на которых работали и в крепостную пору. Отцом, видимо, дрожили за его работоспособность и ряд ценных навыков по пудлингово-сварочному цеху. Его лишь выдерживали и проветривали, но совсем с заводов не прогоняли. Может быть, помогала здесь редкая специальность матери. Заводские барыни находили, что машинные кружева и чулки слишком грубы против сверлихиной работы. Проветривание отца продолжалось обыкновенно год-полтора, редко меньше, и мы снова переселялись в свой сысерский домишко до той поры, пока отец опять не забунтит. Бунчение отца было самого невинного свойства. Было у человека в запасе жесткое словцо и умение оконфузить на людях. А этого заводское начальство от самого маленького до самого большого никак не переваривало. Начинались придирки, доносы. Кончалось обыкновенно скандалом, после которого неизменное. К расчету. В силу этих постоянных проветриваний отца мне в детские годы пришлось пожить, и не по одному разу, во всех заводах Сысерского округа. Не порывал связи с заводами и потом, хотя надо сказать, что эта связь была случайной. Знал лишь о выдающихся фактах заводской жизни, о смене начальства, о крупном недоразумении с рабочими, о каком-нибудь заводском казусе. С такой внешней стороны жизнь Сысерского округа была мне известна приблизительно на протяжении 30 лет до начала войны 14-го года. Многое из этой жизни, как я потом убедился, было типичным для всего горнозаводского Урала. Поэтому я и решаюсь воспроизвести сохранившиеся в памяти обрывки картин заводского быта за последние 30 лет перед революцией. Должен оговориться, что постоянного касательства к заводскому делу я никогда не имел. Поэтому многое, может быть, очень важное, ускользнуло от моего внимания. Я просто жил жизнью рабочих. Слышал их жалобы, разговоры, хлесткую насмешку над начальством. Видел жизнь и работу этого начальства. И хочу, как умею, рассказать об этом, охватывая главным образом 80-е и 90-е годы. Сысердские заводы. Здравствуй, матушка Сысердь, с крутыми горами. Здравствуй, быстрая река с темными барами. Так пела мастеровщина о своем заводе и речке. Гор, правда, там нет, но небольшие увалы, отроги Уральского хребта, густо покрытые сосновым лесом, со всех сторон окружили завод и так ловко стали около речки, что дали возможность легко ее запрудить. 4 заводских пруда имеются на этой маленькой речке. Верхний заводской – самый большой. Сысердский, на котором стоит главный завод округа, механический и ильинский. По числу прудов было и число фабричных зданий. Верхний завод готовил, главным образом, шинное, узкополосное и круглое железо. Ильинский гнал кровлю. В Сысердском, наряду с прокаткой сортового железа, работали и доменные печи. Механическая обслуживала потребности завода в токарных и слесарных изделиях. Возле верхнезаводских фабрик был маленький поселок, домов около 70, из которых значительную часть составляли заводские дома для управителя, надзирателя и так далее. Вблизи Ильинского частных домов совсем не было. Механическая вплотную примыкала к окраине Сысердского завода Рыму. Все занятое в производстве население жило в Сысердском заводе, который широко раскинулся в северной части заводского пруда, а дальше тянулся по берегу Механического и в заречной части. Считалось в Сысерте в пору моего детства около 12 тысяч населения. Кроме группы фабрик, расположенных по реке Сысерте, в состав округа входили Полевской, медеплавильный и железоделательный завод в 45 верстах от Сысерте и Северский, чугуноплавильный и железоделательный в 40 верстах. В Полевском считалось свыше 7 тысяч населения, в Северском – около 4 тысяч. Все заводы были окружены густым хвойным, преимущественно сосновым лесом. Были в этих лесах и совсем глухие углы. Например, в верстах 20 от верхнего завода участок Храпы представлял собой непроходимую трущобу, где водился медведь, волк, дикий козел и лось. Козлов и лосей было так много, что их иногда забивали на верхнезаводском пруду во время их перехода из Храпов к Карасьему. Из Храпов лес обыкновенно брали только для каких-нибудь фундаментальных сооружений. На мертвые брусья к плотине, на матицы, на ледорезы. Брусники в барах за Сысертью было так много, что осенью за ней шли длинные обозы из крестьян. Рабочие заводов сами поголовно значились крестьянами Сысерской, Полевской и Северской волостей, но называли себя заводскими, а крестьянами звали жителей сел и деревень, где занимались хлебопашеством. В заводской конторе за полтинник брали билет на право вывозки одной телеги брусники. Около Полевского завода сосновый лес начинал смешиваться с ельником, пихтой, лиственницей. Особенно густы были ельники в Саженском углу, в верстах в 30 от Полевского. Около Полевского встречались уколки лепняков. Место было настолько глухое, что еще в 90-х годах здесь велось бортевое пчеловодство самым древним образом. Хозяин ставил на своих деревах меты и осенью лес за медом. Были такие пчеловоды, которые исчисляли свои борти сотнями и не всегда их находили. Кроме заводских селений, в черте Сысерского округа было несколько рудников и приисков с возникшими около них поселками. Жители этих поселков в пору крепостничества звались горнозаводскими крестьянами, непременными рабочими заводов Сысерских. Такими же непременными они остались и потом, так как незначительные наделы и нерадимые земли не давали им возможности кормиться только крестьянским хозяйством, заставляли работать на заводы по добыче и доставке руды, воски угля, железа, чугуна и так далее. Земли Сысерского горного округа были расположены в 5 волостях: Сысерской, Полевской, Северской, Полневской и частично Щелкунской, и представляли собой полосу верст в 40 шириной с севера на юг и верст 70 длиной с востока на запад. Границы Сысерской заводской дачи имели неправильную форму. Особенно изломанной была северная граница, которая узким выступом подходила чуть ли не к самому Ревдинскому заводу, захватывая полностью обе речки Вязовки и озеро Ишбулат, где возник первый поселок при разработке дегтярского месторождения. По документам, в Сысерской заводской даче считалось 239 707 десятин, 426 квадратных сажень, то есть около 2500 квадратных километров. Из этой полосы часть была выделена для непременных крестьян, которые имели полосы и кое-какую пашню, и для заводских обществ, которые имели лишь усадебную землю и покосы. Остальное принадлежало заводам на посессионном праве за какие-то смешные гроши по устаревшей расценке 18 века. Владельцы пользовались лесами, рудниками, россыпями и, самое главное, имели возможность самым беспощадным образом выжимать пот из рабочего и крестьянина, которые своими крохотными участками были накрепко привязаны к округу и вынуждены были работать на условиях, сколько пожалуют. В заводских селениях считалось свыше 20 тысяч населения, да столько же было сельских работников в ближайших селениях – Авериной, Абрамовой, Косом Броди, Кунгуровке, Макаровой, Полдневой, Новоипатовой, Щелкуне и других. Огромное количество постоянных дешевых рабочих, великолепные леса и богатые руды давали заводским владельцам возможность получать большие доходы даже при самом первобытном способе оборудования завода. Помню, мальчуганом я удивлялся оборудованию Полевского завода. Здесь медь плавилась в каком-то старинном котле, который со всех сторон были проведены трубки, поддувалы. Чтобы очистить медь от примесей, расплавленную массу дразнили, опуская в нее березовую палку,